Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и, как всегда, по пятницам в этой студии у нас в программе «Светлый вечер» Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Очень хочется сейчас поговорить, знаете, все-таки масленица, праздник же. Всю неделю праздник, и совсем немного праздновать осталось. Всего лишь завтра, ну и, может быть, еще первую половину воскресенья. А потом уже наступает то время, которое, ну, наверное, по смыслу больше относится к Великому посту. Там будет прощенное воскресенье, и с этим тоже хочется немного разобраться. Но сначала давайте о масленице поговорим. Я просто не знаю, вы диету соблюдаете или блины едите? Как у вас? Вот что с этим периодом связано лично у вас?
Вы перешли к категории личных вопросов.
А мне просто интересно стало, любопытно.
Можно я не буду озвучивать, так сказать, эту диету, которую я соблюдаю, по крайней мере, в рамках этого разговора? Нет, если серьезно говорить, то мне кажется, что, может быть, мы уже вот к вопросу о, так сказать, модах, обсуждениях и так далее, мы уже столько лет говорим про пост, про подготовку к посту, уже столько, простите за стилистическое снижение, обцитировались знаменитого «Главное, людей не ешьте», что, мне кажется, давно бы от гастрономической доминанты в разговорах о посте, казалось бы, надо бы уходить. Но, тем не менее, люди продолжают, так сказать, нередко многие продолжают это в качестве, по крайней мере, первой темы к обсуждению, да, вот рассматривать. Ну, что касается...
Я всего лишь спросила о ваших вкусовых пристрастиях по поводу блинов.
Мои вкусовые пристрастия широкие, многообразные, да, но ничего экстравагантного они в себе не содержат. Поэтому, ну, блины, конечно, как же без блинов-то на масленицу. Но мне кажется, важнее нам всем помнить, что вот эта вот подготовка к посту, которая, да, предполагает какие-то пищевые уже изменения, там, ограничения или, наоборот, там, снятие каких-то ограничений, да, так называемые сплошные седмицы, она ведь не является какой-то абсолютно автономной. То есть вот это самое главное. Как мы готовимся к посту? Вот едим мясо всю неделю, потом обычная неделя, потом мясо не едим, зато едим там все остальное, не соблюдая среду и пятницу, так сказать. Да? И вот мне кажется, важно понимать, что это не главное и не самостоятельная какая-то подготовка к посту, да, что вот подготовка к посту, она предполагает уже некую перенастройку, да, человека на то, что вот подходит особое время, время особого, может быть, особо внимательного. А почему, кстати, особого? Не потому, что на самом деле, не потому, что время такое, вот оно почему-то раз в году там, или несколько раз в году, ну, Великий пост, да, один раз в году такой строгий, особый, длинный, а мы такие, да, то есть, в принципе, по снисхождению вот человеческой слабости, да, церковь говорит, что понятно, что человек, вот он не в состоянии на одном, может быть, уровне какого-то внимания, напряжения духовного находиться, вот поэтому есть некие и чередуются, да, моменты там послабления и строгости большей. Да, но главная цель всегда одна, кстати сказать, и в пост, и не в пост. Это какое-то внимательное отношение к тому, каким является состояние твоего сердца. Все остальное совершенно вспомогательные вещи. Да. То есть становится постом в твоем сердце больше любви, в твоих поступках больше внимания к людям. Значит, это пост, который ты проводишь с пользой. А независимо от того, потерял ты пару килограммов или приобрел, да, за это время, вот, а не становится, да, приводит это тебя к раздражительности, к, не знаю, там, увеличению напряжения, вот героически, там, я не знаю, все что угодно делаешь, отказываешься от чего там, не знаю, от фильмов, которые ты любишь смотреть. Вот ты отказываешься от этих фильмов, и тебя так колбасит, что ты на людей бросаешься, и при этом мясо не ешь, молочко не употребляешь, сыр исключил, яйца не покупаешь много дней. Вот. Но зато люди все знают, что ты постишься. Все твое окружение переживает результаты твоего великопостного состояния на себе с утра до вечера. Ну, значит, вот пост проходит без пользы для человека. Да,
так как без... один мой знакомый говорит, знаешь, говорит, мне нельзя идти в монастырь. Я говорю, почему? Что если я туда приду, там все сразу спасутся. А вот примерно так же, видимо, и здесь тоже происходит. Вы знаете, мне очень понравился образный ряд, который один замечательный профессор у себя в Фейсбуке привел, Андрей Борисович Зубов, когда он написал о том, что Масленица – это образ жизни человека в раю, когда это праздник, это радость. И потом, ближайшее воскресенье к нам уже сейчас – это изгнание из рая, и то, что наступило с нами после этого, с человечеством. Это время, когда… Время поста – это время ожидания прихода в мир Спасителя и чуда воскресения Христова. Соответственно, потом мы вместе с Христом проживаем Страстную неделю, а потом уже… входим в эту радость воскресения. И в этом смысле на Масленицу как-то проще смотреть, глубже начинаешь понимать, что происходит. Не знаю, мне, во всяком случае, этот образ очень понравился. С ним, наверное, можно соглашаться или нет, но вот как-то иная получается немножко траектория.
Ну, я не знаю, я, может быть, просто не очень удачно, но я ровно об этом пытался сказать, что вот когда мы входим во время приготовления к посту, то, собственно, мы проходим разные этапы этой подготовки, и церковь дает нам прожить в богослужебном круге, да, вот какие-то очень важные вещи. И, соответственно, здесь повторяю, что вот пищевое сопровождение, да, как любое сопровождение, оно играет предельно вспомогательную роль. Вот. А главное, это, конечно, то, что человек переживает, и его вот посещение богослужений, и понимание того, что там происходит, применение этого всего к себе, это то, что является наиболее важным. Потому что, в принципе, Евангелие, если ты его не переживаешь, если ты его к себе не применяешь в своей жизни, оно бесполезно. Вот важно понимать, да, это как вот есть у тебя там что-то, да, какое-то удивительное, там, удивительная, чудодейственная сила лекарства, например, да, которое тебя может исцелить от всех твоих болячек. Представьте, что оно есть у человека, он знает, вот что, в чем поведение христианина, который вот не применяет Евангелие себе, на что оно похоже. Вот на поведение человека, который очень болен, ему дали лекарство, он знает, что оно у него есть, он понимает, как это лекарство, что это лекарство способно с ним делать, что оно способно его исцелить. И оно стоит у него на полке, и он им не пользуется. И он при этом, понимаете, он говорит, ой, вы знаете, он может про это рассказывать, он может интересно говорить о том, как описывать элементы своей болезни, вот как у него тут такая язвочка, как у него голова болит, как всю симптоматику, рассказывать, как действует лекарство, говорит, что вот он один раз попробовал. Это вот так вот, это очень похоже на наши, знаете, рассказы людей, которые действительно имели вот опыт какой-то встречи с Христом, вхождения в церковь. И вот мы живем, барахтаемся, да, в этом, и, как говорится, как кто-то замечательно сказал, какой у нас милосердный Бог, он много лет выслушивает мою одну и ту же исповедь. Да, и вот человек, он ходит с этим, очень похоже вот на... Сейчас мне, так сказать, простите, в голову пришла эта аналогия, да, вот очень похоже на это. Вот есть лекарство, мы даже его не просто знаем теоретически его чудодейственную силу, а мы пробовали, но вот что-то нам, вот какое-то нам... Что-то нам все время мешает им пользоваться там постоянно, да? То там какое-то, может быть, что-то неэстетично, когда ты им пользуешься, да, там какой-то, я не знаю, там желтого цвета, там, она не знаю, или еще что-то. Мы все время находим какие-то причины, все время откладываем. Ну, вот завтра я с понедельника уж начну лечиться.
Почему?
Да?
Владимир Иванович, почему? Вот то, что вы сейчас описали, я
причин.
Сижу, вспоминаю книгу «Люди, которые играют в игры», «Игры, в которые играют люди». Там есть игра, в «Доктора» она описана. Вот как раз то, что вы про лекарства сейчас сказали, навело меня на эту аналогию. «Доктор, я болен, пожалуйста, пропишите мне что-нибудь». «Ах, да-да-да», говорит доктор, «вот, пожалуйста, замечательное лекарство». И человек точно так, он берет это лекарство и играет с собой в эту игру, что он сейчас попробует полечиться, а потом придет к доктору и радостно расскажет ему, как он пытался, но ничего не получилось.
Ну, я
что
не,
это
не,
такое?
Не помню так хорошо содержание книги.
Я тоже не очень хорошо, но примеры, этот там есть, это игра в доктора,
да,
это
я понимаю,
можно посмотреть,
да,
пожалуйста.
Да,
я симптомы
не,
ровно те
я,
же
я
самые.
Я не в том смысле, что я не подвергаю сомнению, что вы правильно все помните, я имею в виду, что вряд ли Берн, да, или Берг, как его автор,
Берн.
Он имел в виду все-таки какие-то евангельские аналоги. Нет, здесь, мне кажется, что с богословской точки зрения...
И он-то но это работает.
Да-да-да. Я имею в виду, что моя аналогия, она вот не психологического свойства, да, а не психологически описывает характеристики, хотя там тоже применимо, а скорее вот то духовное состояние, в котором человек находится. И связано это, конечно, богословски, опять же, понятно, почему, глубинно почему. Потому что существует тот самый первородный грех, в который многие не верят, да, или не принимают, не признают, который описывает, что вот природа человека изменена, и она вот с точки зрения того, о чем мы говорим, действительно отвергает, вот она таким образом изменилась, да, что она заставляет человека делать поступки ему вредящие, да. Вот совершенно целенаправленно, однозначно приносящий человеку вред. Вот. А что касается в каждом конкретном случае, то надо, конечно, это все индивидуально смотреть. Но глубинно понятно, почему. Да? Именно потому, что обладающий свободной волей человек когда-то изменил грехом свою природу, и вот теперь она такова, что не так просто поддается этому лечению. Вот. Но аналогия очень важная, потому что вот эта тема Христа как врача, она действительно является важной темой вот в понимании отношения человека с Богом. Вот. И действительно на уровне вот просто здравого смысла изумляет, когда разбираешься, почему человек так не хочет принимать то лекарство, которое его способно исцелить. И он не просто, повторяя в теории, это знает, он это пережил.
Мне кажется, здесь такой момент, не знаю, права я или нет, отчасти психологический тоже, кстати, вы уж простите. Когда мы понимаем, что это лекарство при определенных обстоятельствах начнет работать, мы дальше задаемся вопросом, что это за обстоятельства. Выясняется, что с нашей стороны, с человеческой стороны, необходимо приложить некоторый труд. Некоторый труд для того, чтобы себя изменить. Да, мы когда говорим про вот это самое покаяние, метаноя, перемены сердца и так далее.
Безусловно.
И в это очень многое, по-моему, упирается.
Конечно, это... безусловно. Это не, ну, мы,
потому что вот... проще убедить себя, конечно, что не надо себя менять.
Естественно,
потому
любовь как цель, да, христианства. Состояние христианина, любовь, добродетель воли. Вот. И это такая святоотеческая мысль, да, любовь – добродетель воли. Она, Евангелие нам говорит, Царство Божие силой берется. Но тут есть еще момент вот этой обманчивой сладости греха. Да, как писал Августин в своей знаменитой исповеди, что когда вот он уже знал, да, об этом лекарстве, то есть он не говорил про лекарство, но я вот использую свою аналогию сейчас, могу сказать, вот человек уже знает все, и он говорит, что я тогда молился, я понимаю, что я даже молился лукаво, пишет Августин, ну, там другие слова, я не цитирую сейчас, но он говорил, когда я просил Господи, дай мне измениться, измени меня, избавь меня от того или другого греха, но я, говорит, при этом как бы про себя повторял, но только сделай это не сейчас, а чуть позже. Я вот еще погрешу чуть-чуть. Это знаменитейшее место в исповеди, да, когда он, уже будучи епископом, вот вспоминает это состояние своего новоначального христианства. Да, я сейчас еще погрешу, а потом ты вот меня, пожалуйста, измени. Это что это такое? Это есть вот это вот обманчивое какое-то удовольствие, удовлетворение от греха, которое ничего, кроме последующих мучений человеку не приносит. Но вот такова, да, такова природа греха. И здесь мало понимать. Здесь нужно вот эту добродетель воли в себе взращивать, и Царство Божие силой берется. И тогда... Поэтому, кстати, сказать, вот чтобы мы с вами как-то логически завершили, поэтому и пост. Поэтому преодоление себя как навык. Это как вот еще одна моя любимая аналогия, это со спортсменом. Да? Ну, не может быть успешный спортсмен, который волевыми усилиями, да, не заставляет себя тренироваться, готовиться ежедневно, если хотите, ежечасно, да, и соблюдать много всего. Ведь он не только тренируется, да, это и режим питания. Да, можно сказать, что для олимпийского чемпиона главный режим питания? Нельзя. Но понятно, что это служебное, да, но он очень важен. Он очень важен. Ты можешь тренироваться до потери пульса, но если ты не будешь соблюдать режим питания, режим сна, да, и так далее и тому подобное, то ты результата все равно не добьешься или не добьешь такого, как мог бы добиться. То же самое и здесь. Да? Все очень важно. Но важно соблюдение этого всего, во-первых, при ясном понимании цели и сочетании, ну, вот если эту аналогию со спортсменом, да, что такое там упражнение, да, тренировки, это молитва. И вот когда ты все это сочетаешь, вот тогда это все и дает с Божьей помощью и благодатью Божьей дает результат.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Немного времени у нас с вами осталось. Хотелось бы еще раз обратиться к теме ближайшего воскресенья, воскресенье, которое называют «прощенным», и воскресенье, которое называют «неделей изгнания Адама из рая». Это драма, это вселенская катастрофа, как ее иногда даже называют, грехопадение человека, если разобраться, почему там что произошло. Кто-то говорит, что женщина во всем виновата, кто-то говорит, что несправедливо слишком было наказание по отношению со стороны отца по отношению к детям, которые всего лишь нарушили какой-то запрет. Что на самом деле там произошло? Просто небольшой ликбез, можно, с вашей стороны? Что произошло и как к этому относиться сейчас?
Ну, вы знаете, вы коснулись, ставите перед это такой, знаете, как это, нереальные задачи ставите. То есть в оставшееся время мне очень сложно, даже на уровне вот того, что я знаю, немного прикоснувшись вот к православной традиции, и богословской, и философской, вот в оставшееся время сказать. Я, может быть, на один момент только обращу внимание, что традиционно, и это понятно, это связано и с языком, и вообще с общей семантикой, так сказать, вот того, что когда мы говорим про изгнание, да, ну, как мы это, когда мы слышим слово изгнание, видим картины, да, как мы себе это все представляем. Но важно здесь понять, что для человека в том состоянии, в котором он оказался после грехопадения, вот это изгнание из Эдема, из сада, который был Богом насажден, и в котором человек был, в котором человек жил, это есть спасение человека. Потому что находиться. Что сделал человек в Эдемском саду, находясь, когда он испытал на себе, или к чему привели последствия греха? Он спрятался от Бога. А помните, да, что Адам спрятался, и поэтому Господь возвал, говорит: «Адам, где ты?» Да? Причем, опять же, не потому, что он не понимал, где он, а потому, что он хотел, чтобы Адам нашел
сам
в себе
ответил.
Силы, да, нашел в себе силы и признался, и там покаялся, и так далее. Но вот этот вот образ, он очень важен. Человек перешел в состояние, при котором он находиться пред очами Божьими не может. А вот эта божественная любовь и отношение, ну, такая слабая аналогия, но это, повторяю, она может быть такой, вот когда вы человек к вам со всей душой, а вы сделали ему какую-то гадость, да, и вот вы с ним, причем вы понимаете, что вы нарушили все там договоренности, встречаете, он там лучезарно улыбается, говорит: «Ой, здравствуй, так рад тебя видеть», что хочется нормального человека в этот момент? Ему хочется провалиться сквозь землю, да, потому что ты, ну, не можешь находиться, хочется спрятаться. И вот поэтому в этом смысле я бы предложил просто посмотреть на это, на вот этот момент изгнания, да, это, повторяю, это не единственный смысл, их очень много здесь, и нужно много говорить о том, что это вот рождение, собственно, того человечества, которое мы знаем, рождение культуры и так далее, всего-всего-всего, вплоть до появления религии как результат уже изгнания, да, потому что, конечно, вот в нашем понимании религии как связи, да, мы говорим, вот религия связь, вот ее в Эдеме
надо просто пояснить.
В таком смысле не было, да, было непосредственное общение. Человек не искал Бога. В Эдеме человек Бога не искал. Вот что важно, да, он находился с Богом вот в состоянии, которое Господь сотворил, да, в состоянии любви всего ко всему, да, и Бога к человеку, человека к Богу.
Мне очень нравится в этом смысле разбирать слово «религар», этот глагол, который состоит из двух частей, да, «лигар» – корень, который обозначает связь, и приставка «ре», которая,
ну, да,
обозначает,
говорю,
восстановление,
да,
этой связи.
Да.
Соответственно, связь была разорвана,
да,
ее необходимо восстановить,
да,
«религар».
Но вот именно поэтому человек, поскольку она разорвана, она исключает продолжение, то есть она исключает то состояние, которое было изначально. Поэтому изгнание из Эдема – это как символ неизбежности того, что человек, как констатации того, что человек стал другим. И это новое состояние, и которое, повторяю, вот это уже то человечество, которое мы знаем, о котором мы что-то знаем, о котором более-менее, да, мы можем говорить. Поэтому вот я предложил бы вот в таких категориях подумать и посмотреть, что и это тоже еще один милосердный акт Бога по отношению к человеку. Да, он ему, человек оказывается в новых условиях, да, но вот он получает при этом какие-то, опять же, какое-то благословение на то, чтобы и в этих новых условиях вот существовать и продолжать продолжать жить. Да? Вот
то такой... есть более адекватная среда для нового вот этого измененного состояния.
Единственное возможное, она не более адекватная, она единственно возможная. То есть Господь, вот человек как поотрекся, да, человек предал Господа, а Господь все равно ему дает условия. Да? Это, именно так можно прочесть и те слова, которые звучат, да. Ведь у нас нет благословения на труд в Эдеме, да? Не говорится о том, что вот трудитесь, да?
Плодитесь, возделывайте сад.
Плодитесь, размножайтесь, да? А вот изменения, которые произошли здесь, вот они, все эти слова звучат уже потом, и они, в общем, что называется, малоприятные, но они описывают, все равно они показывают, что Бог не отворачивается от человека.
В тот момент, когда у Адама была возможность что-то изменить, попросить прощения, сказать: «Папа, прости, пожалуйста», например, ну, учитывая те отношения, которые там были между Богом и человеком, хотя что мы об этом знаем? Ну, что-то об этом знаем, что-то об этом сказано в книге «Бытия». А вот в этом смысле «Прощённое воскресенье», мне кажется, какая-то очень важная реперная точка в нашем ближайшем пути на линейке времени, потому что это возможность, может быть, отчасти вернуться в то состояние, когда человеку очень трудно было прощения попросить, но если ты попросишь, что-то очень серьезное в твоей жизни может измениться. Может быть, я не права, может быть, знаете, это, как говорят, женское богословие, но мне почему-то кажется, что это не случайно. Прощенное воскресенье в день изгнания Адама из рая.
Да нет, ну, конечно, не случайно. Другое дело, что, ну, понятно, что нам папа, прости, пожалуйста, это слишком такое упрощенное восприятие того, как мы с вами понимаем, да, того, что случилось и того, что описывает вот в таких образах книга «Бытия», да, это действительно такие тектонические сдвиги, и, в общем, это какие-то фундаментальные вещи, описывающие и первозданный мир, и мир измененный, вот. Но то, что категория вот в этом измененном состоянии человека, у него, опять же, вот мы с вами начали говорить про то, что Господь человека не отворачивается, он ему говорит, что для того, чтобы получить прощение, да, ну, нельзя сказать, что достаточно сказать «прости», но очень важно, вот очень важнейший шаг, который не останется без ответа. Вот как иногда говорят, Бог никогда не бывает у человека в долгу. Это тоже, конечно, человеческими словами мы это все описываем, да? Вот, но это не потому, что мы Бога с их помощью описываем адекватно, а потому что мы пытаемся хоть как-то к нашему пониманию приблизить это. Вот тут вот очень важно знать, что вот это «прости», обращенное к Богу, оно не может остаться без ответа, не может. Другое дело, что человек не всегда, может быть, принимает эти ответы, да, ему-то хочется получить, иногда, может быть, нам хочется сказать, ну, прости, прости, да, и вот дальше все по новой. Так, конечно, не бывает, но важно это понимать, принимать и с этим жить. Прости, обращенное к Богу, никогда не останется без ответа.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Сегодня был, как всегда, по пятницам. Много тем мы сегодня с вами затронули. Я рада, что мы коснулись напоследок вот этой очень важной истории, которую нам в ближайшее время предстоит пережить. Драматичная она такая и очень важная. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Алла Митрофанова. Встретимся в эфире. До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».